Нью-Йорк. «Москва — это в Польше?» — спросили меня в американском консульстве Мексики. «Нет», — отвечал я, — «это в СССР». Никакого впечатления. Визу дали. Позднее я узнал, что если американец заостривает только кончики, так он знает это дело лучше всех на свете. Но он может никогда ничего не слыхать про игольи ушки. Игольи ушки – не его специальность, и он не обязан их знать. Ларедо – граница СА США. Я долго объясняю на ломаннейшем, просто осколки, полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего въезда. Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и, наконец, обращается по-русски. «Ты жид?» «Я опешил». В дальнейший разговор американец не вступил, за неимением других слов. Помучился и минут через 10 выпалил. «Великоросс!» «Великоросс, великоросс!» — обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений. Голый анкетный интерес. Американец подумал и изрек еще через 10 минут. «На комиссию!» Один джентльмен, бывший до сего момента штатским пассажиром, надел форменную фуражку и оказался иммиграционным полицейским. Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы подъехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем сидел человек без пиджака и жилета. За человеком были другие комнаты с решетками. В одной поместили меня и вещи. Я попробовал выйти. Меня предупредительными лапками загнали обратно. Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд. Сижу 4 часа. Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться. Из застенчивости, неловко не знать ни одного языка, я назвал французский. Меня ввели в комнату. 4 грозных дяди и француз-переводчик. Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл. Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю. Американцы замахали руками и увели меня обратно. Сидя еще 2 часа, я нашел в словаре последнее слово француза. Оно оказалось «клятва». Клясться по-французски я не умел, и поэтому ждал, пока найдут русского. Через 2 часа пришел француз и возбужденно утешал меня. Русского нашли, бон гарсон. Те же дяди, переводчик, худощавый, флегматичный еврей, владелец мебельного магазина. «Мне надо клясться», — робко заикнулся я, чтобы начать разговор. Переводчик равнодушно махнул рукой. «Вы же скажете правду, если не хотите врать. А если же вы захотите врать, так вы же все равно не скажете правду». Взгляд резонный. Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов. Девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и тому подобное. Совершенно позабытые вещи. Переводчик оказался влиятельным человеком, а добравшись до русского языка, я, разумеется, понравился переводчику. Короче, меня впустили в страну на 6 месяцев, как туриста, под залог в $500. Уже через 30 минут вся русская колония сбежала смотреть меня, вперебой поражая гостеприимством. Владелец маленькой сапожной, усадив на низкий стул для примерок, демонстрировал фасоны башмаков, таскал студеную воду и радовался. Первый русский за 3 года. 3 года назад поп заезжал с дочерьми, сначала ругался, а потом я ему 2 дочек в шантан танцевать устроил. Говорит, хотя ты и жид, а человек симпатичный, значит, в тебе совесть есть, раз ты батюшку устроил. Меня перехватил бельевщик. Продал 2 рубашки по $2 по себестоимости. $1 рубашка, 1 дружба. Потом, растроганный, повел через весь городок к себе домой и заставил пить теплые виски из единственного стакана для полоскания зубов, пятнистого и разящего одолью. Первое знакомство с американским сухим противопитейным законом прогибишем. Потом я вернулся в мебельный магазин переводчика. Его брат отстегнул веревочку с ценой на самом лучшем зеленом плюшевом диване магазина, сам сел напротив на другом кожаном с ярлыком $99.95. Торговая уловка, чтобы не было 100. В это время вошла четверка грустных евреев, две девушки и двое юношей. Испанцы, укоризненно рекомендует брат, из Винницы и из Одессы. 2 года сидели на Кубе в ожидании виз. Наконец доверились аргентинцу за $250, взявшемуся перевести. Аргентинец был солиден и по паспорту имел 4 путешествующих детей. Аргентинцам не нужна виза. Аргентинец перевез в Соединенные Штаты 400 или 600 детей, и вот попался на 604-х. Испанец сидит твердо, за него уже неизвестные $100,000 в банк кладут, значит, крупный. А этих брат на поруки взял, только зря, досудят и все равно вышлют. Это еще крупный промышленник, честный. А тут и мелких много, по $100 берутся из мексиканского Лареда в американский переправить. Возьмут 100, до середины довезут, а потом топят. Многие прямо на тот свет эмигрировали. Это последний мексиканский рассказ. Рассказ брата о брате, мебельщике, первый американский. Брат жил в Кишиневе, когда ему стало 14 лет. Он узнал понаслышке, что самые красивые женщины в Испании. Брат бежал в этот же вечер, потому что женщины были ему нужны самые красивые. Но до Мадрида он добрался только в 17 лет. В Мадриде красивых женщин оказалось не больше, чем в каждом другом месте, но они смотрели на брата даже меньше, чем аптекарши в Кишиневе. Брат обиделся и справедливо решил, что для обращения сияния испанских глаз в его сторону ему нужны деньги. Брат поехал в Америку еще с 2 бродягами, но зато с 1 парой башмаков на всех троих. Он сел на пароход не на тот, на который нужно, а на который сесть удалось. По прибытии Америка неожиданно оказалась Англией, и брат по ошибке засел в Лондоне. В Лондоне 3 босых собирали окурки, 3 голодных делали из окурочного табаку новые папиросы, а потом один, каждый по очереди, облегшись в башмаки, торговал по набережной. Через несколько месяцев табачная торговля расширилась за пределы окурковых папирос, горизонт расширился до понимания местонахождения Америки и благополучия, до собственных башмаков и до билета 3 класса в какую-то Бразилию. По дороге на пароходе выиграл в карты некоторую сумму. В Бразилии торговлей и игрой он раздул эту сумму до $1000. Тогда, взяв все имевшееся, брат отправился на скачки, пустив деньгу в тотализатор. Нерадивая кобыла поплелась в хвосте, мало беспокоясь об обнищавшим в 30 секунд брате. Через год брат, перемахнув в Аргентину, купил велосипед, навсегда презрев живую натуру. Насобачившись на велосипеде, неугомонный кишиневец ввязался в велосипедные гонки. Чтобы быть первым, пришлось сделать маленькую вылазку на тротуар. Минута была выиграна, зато случайно зазевавшаяся старуха свергнута гонщиком в канаву. В результате весь крупный первый приз пришлось отдать помятой бабушке. Брат с горя ушел в Мексику и разгадал нехитрый закон колониальной торговли. Надбавка 300, 100% за наивность, 100% на расходы и 100% спертое при рассрочке платежа. Сбив опять некоторую толику, перешли на американскую, всякой наживе покровительствующую сторону. Здесь брат не погрязает ни в какое дело, он покупает мыловаренный завод за 6 и перепродает за 9 тысяч. Он берет магазин и перепродает его за месяц, учуяв крах. Сейчас он уважаемейшее лицо города. Он председатель десятков благотворительных обществ. Он, когда приезжала Павлова, за один ужин заплатил $300. Вот он, показал восхищенный рассказчик на улицу. Брат носился в новом авто, так и так пробуя его. Он продавал свою машину за 7 и бросался на эту в 12. На тротуаре подобострастно стоял человек, улыбался, чтобы видели золотые коронки, и, не останавливая глаз, стрелял ими за машиной. «Это молодой галантерейщик», — объяснили мне. «Он с братом здесь всего 4 года, а уже 2 раза в Чикаго за товаром ездил. А брат ерунда, какой-то греческий, все поэзию пишет, его в соседний город учителем определили. Все равно толку не будет». К радости русскому с фантастическим радушием водил меня мой новый знакомец по улицам Ларедо. Он забегал передо мной, открывая двери, кормил меня длиннейшим обедом, страдал при едином намеке на оплату с моей стороны, вел меня в кино, смотря только на меня и радуясь, если я смеюсь. Все это без малейшего представления обо мне, только за одно слово — москвич. Мы шли на вокзал по темным пустеньким улицам, по ним, как всегда в провинции, разыгралась свободная административная фантазия. В асфальте, чего я никогда не видел даже в Нью-Йорке, белые полосы точно указывали место перехода граждан, огромные белые стрелки давали направление несуществующим толпам и автомобилям, и за неуместный переход по пустеющим улицам взимался чуть не 50-рублевый штраф. На вокзале я понял все могущество мебельного брата. От Ларедо до Сан-Антонио всю ночь будет пассажиров, проверяют паспорта в погоне за безвизными перебежчиками, но я был показан комиссару, и я безмятежно проспал первую американскую ночь, вселяя уважение пульмановским вагонным неграм.